Привет, с вами ваши уважаемые друзья. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия». Приближается праздник Крещения Руси, все больше событий церковной жизни посвящены юбилею. Сегодня мы поговорим о заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, о международном крестном ходе с мощами святого равноапостольного князя Владимира, об уникальных выставках и о том, как Киев готовится к празднованию 1025-летия Крещения Руси. А еще вы услышите о следующем. Заседание весенней летней сессии Священного Синода Русской Православной Церкви, коротко о главных решениях. Архипасторский визит, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир посетил Одесскую епархию. Благословение крестителя Руси, международный крестный ход с частичкой мощей святого равноапостольного князя Владимира в Днепропетровске. На защите человеческого достоинства освящение креста на месте строительства храма при Академии МВД. Образ иконы. В Москве прошла выставка, посвященная религиозному искусству. Монумент к юбилею крещения. 125 лет тому в Киеве был открыт памятник Богдану Хмельницкому. Фрески церкви Спаса на Берестове. В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открыта уникальная выставка. Киев наряжается, как в столице готовится к празднованию юбилея крещения Руси. 16 июля под председательством Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла состоялось заседание весенней летней сессии Священного Синода Русской Православной Церкви. Заседание прошло в синодальном зале официальной патриаршей резиденции и синодальной резиденции в Даниловом Ставропигиальном монастыре в Москве. Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви в частности сказал...
Сердечно приветствую всех членов Синода на последнем заседании весенней летней сессии. Среди вопросов, которые мы будем рассматривать, целый ряд очень важных вопросов. Я хотел бы сегодня сказать, по крайней мере, о двух. Это празднование 1025-летия крещения Руси, принятие послания синодального, посвященного этой дате. И принятие очень важного документа, касающегося внешней миссии Русской Православной Церкви. Кроме того, нам предстоит еще принять решение о создании одной митрополии и об избрании трех архиереев. И кроме того, решить целый ряд литургических вопросов и текущих вопросов в жизни нашей Церкви.
11 и 12 июля блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир пребывал с архипастырским визитом в Одесской епархии. Представитель Украинской Православной Церкви посетил Свято-Успенский Одесский мужской монастырь и возглавил торжества по случаю празднования чудотворной Касперовской иконы Божьей Матери. Далее подробнее о программе визита. Визит в Одессу начался с посещения архипастырем Свято-Успенского мужского монастыря. Здесь митрополит Владимир приложился к монастырским святыням, ковчегу со стопой святого апостола Андрея Первозванного и чудотворной иконе Божьей Матери Млекопитательницы.
Вы решили прибыть сюда для того, чтобы быть с нами, радоваться с нами, молиться вместе с нами. И мы будем, верим, что Царица Небесная дарует вам силы, укрепит вас, ваши телесные и физические, для того, чтобы вы и многие годы возражали Украинскую Православную Церковь.
Одесса для блаженнейшего владыки – это город его юности. Сюда он приехал со школьным аттестатом и, помолившись перед Касперовской иконой, успешно сдал экзамены в духовную семинарию. В Одессе принял монашеский постриг, а потом и сан священника. Каждый раз, посещая Одесскую епархию, архипастырь посещает братское кладбище, где нашел вечное упокоение его духовный отец, митрополит Борис Вик. В день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла и Касперовской иконы Божьей Матери Святой Покровительницы Причерноморского края предстоятель церкви в сослужении сонма архиереев и священнослужителей совершил торжественную божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. В посвященный 1025-летию крещения Руси, международный крестный ход с частичкой мощей святого равноапостольного князя Владимира проходит по всем епархиям Украинской Православной Церкви. Как святыню встречали в Днепропетровске, смотрите в сюжете. В Днепропетровский ковчег с мощами крестителя Руси встречали в Свято-Троицком кафедральном соборе города. Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Иерений совершил молебен в сослужении настоятелей храмов и клириков собора. Затем он поздравил всех прихожан с этим знаменательным событием.
Принесение мощей святого равноапостольного великого князя Владимира – это очень великое событие в жизни Днепропетровской епархии. Именно если учесть в связи с предстоящим юбилеем крещения Руси.
Уже древнерусские книжники называли киевского князя Владимира равноапостольным, ведь его подвиг соизмерим с апостольским. 1025 лет назад Киевская Русь приняла христианство в качестве официальной государственной религии. И это событие на тысячелетие определило весь ход нашей истории.
Сегодня принесение мощей – это уже начало празднования, это великая радость для верующих людей, которые хотят иметь святыню, чтобы Господь сохранил и наш город, вот, нашу область от всяких конфликтных ситуаций, от всяких природных стихий.
Поклониться мощам святого равноапостольного князя Владимира пришло большое количество жителей Днепропетровска. В такой знаменательный день многие прихожане пришли с детьми.
И начинать надо с молитвы и заканчивать. Это все для души самое главное. Все остальное не важно и не главное.
Я думаю, что это событие просто наполнит нас всех необыкновенным светом благодати, и которой нам не хватает в нашей жизни сегодняшней, в нашей суетности. Сам князь Владимир пришел, и сам он нас как бы своим светом озарил.
Слово учит, а пример ведет. Такой народной мудростью руководствуются будущие офицеры, курсанты Национальной академии Министерства внутренних дел. Они уверяют, научиться стоять на защите закона и человеческого достоинства можно лишь с молитвой. Ее возносили, когда 15 июля освящали крест будущего храма на территории учебного заведения. Каким будет храм и почему его появление ждут не только правоохранители, узнаете из сюжета. Освящение состоялось в учебно-научном институте подготовки специалистов для подразделений следствия и криминальной милиции. Событие стало не только историческим, но и трогательным. Архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин, который духовно окормляет всех украинских военных и правоохранительные органы, провел чин освящения. В своей речи владыка призвал к сотрудничеству. Трудные времена сейчас переживает государство и церковь. И будем откровенны, правоохранительные органы в частности и Министерство внутренних дел. Надо нам объединиться. Особенно люди чувствуют потребность в опеке духовной и молитвенного заступничества в кризисной ситуации, в экстремальных условиях. В центральном административном здании Национальной академии внутренних дел, а также на территории каждого института уже действует православный храм. Будущая церковь в честь архистратига Михаила станет шестой разместиться в Соломенском районе столицы.
Город знамя е.
Рядом с нами находится микрорайон Кадетский Гай, где нет ни одного храма. Так что эта церковь не только для академии, но и для жителей округи. В этом районе Киева даже до аэропорта Жуляны храмов нет. Освящение креста стало своеобразным празднованием 10-й годовщины служения Православной Церкви в системе Академии МВД. Именно на работников милиции возлагаются особые ожидания, как на хранителей закона, демократии, прав человека, его чести и достоинства. Поэтому работники милиции должны быть духовно и морально здоровыми, верить в Бога, с Богом служить. Далее об очередном заседании рабочей группы церкви в Европе и о посещении сербским патриархом Иринеем международного детского лагеря. Смотрим международные новости. Делегация Русской Православной Церкви приняла участие в работе российско-германского форума, посвященного роли церкви в современном обществе. Участники заседания обсудили различные вызовы со стороны современного секулярного мира, с которыми сталкиваются христианские церкви России и Германии. В их числе попытки вытеснения религии и религиозных символов из общественного пространства, размывание традиционных семейных ценностей. Патриарх сербский Ириней вместе с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком посетил детский международный лагерь «Школа дружбы на горе Тара». В эти дни здесь находится на отдыхе группа детей из Русской Православной Церкви. Дети подготовили для гостей концерт. Святейший патриарх выступил перед русскими и сербскими детьми с напутствием, благословив их на вечную дружбу России и Сербии. Германия вернула Кипру старинные фрески и иконы византийского периода, обнаруженные около 15 лет назад на территории Германии в квартире предпринимателя турецкого происхождения. 173 предмета, общая стоимость которых исчисляется несколькими миллионами евро, были вывезены из церквей и часовен на территории Северного Кипра. Далее о следующем. Образ иконы. В Москве прошла выставка, посвященная религиозному искусству. Монумент к юбилею крещения. 125 лет тому в Киеве был открыт памятник Богдану Хмельницкому. Фрески церкви Спаса на Берестове. В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открыта уникальная выставка. «Подари ребенку радость» – благотворительный проект киевского яхт-клуба «Парусный спорт» для многодетных семей. Киев наряжается, как в столице готовится к празднованию юбилея крещения Руси. Религиозное искусство последних пяти десятилетий. Какое оно? Какие интенции воплощает? Какие проблемы поднимает? Ответ на эти вопросы можно найти на выставке «Образ иконы». Побывали там и наши корреспонденты. Традиция и современность, они такие разные на холсте, особенно когда это икона. На них отображена целая история, духовный поиск художников, разносторонность мировоззрения.
Смотрите, какие разные художники в XIX веке обращаются к этой теме. Да? Александр Иванов, очень классический художник, да? И Ге, да? Который предшественников вообще экспрессионизма. Да? Там Поленов, да? Такой вот весь такой археологический, да? Там, выверявший какие-то, да? Даже исторические там детали костюма, да, и, я не знаю, там какой-нибудь, даже Перов обращался к религиозной живописи.
После 1917 года в России перестали отображать библейские образы в светских картинах. Вместо них пришел советский соцреализм, и только со временем художники, пытавшиеся выразить свой протест идеологии, снова обратились к религиозной тематике.
Уже послевоенные годы, да, и особенно там после оттепели 60-е, 70-е годы, люди, конечно, искали смысл, да, и не находили в такой официальной идеологии. Поэтому в советское время, конечно, искусство – это скорее было такое прорастание сквозь вот, вот бесконечно эти глыбы, которыми все заваливалось.
Александр Смирнов – скульптор. В его работах много библейских сюжетов.
Я делал для себя, а пришло время, это понадобилось кому-то и другому. Там, я не старался там, быть каким-то революционером или с кем-то воевать, или еще что-нибудь. Дай бог, там, у меня был очень важный противник. Это я сам. Поэтому зачем мне было распыляться, еще куда-то там заявки какие-то делать такие.
Здесь и сюрреализм Натальи Нестеровой, примитивизм Елены Черкасовой, иконописные традиции Ирины Зарон.
Картина – объект рассматривания или скульптура, или графический лист, и размышления. Икона – это все-таки не столько размышления, религиозная философия, сколько именно молитва. Это уже другая стадия, другая ступень. И все, что литургическое, храмовое искусство, это создается для молитвы, для общения с Богом. А вот это искусство, так называемое светское, оно для размышления о Боге, для тех, кто еще не в церкви. И здесь уже это искусство имеет свою миссионерскую роль.
После распада СССР и либерализации общества религиозное искусство стало свободным. Современные художники оформляют храмы, пишут картины, пронизанные православной верой.
Сегодня свобода, с одной стороны. С другой стороны, как бы этой темой не сильно ты выделишься на основном фоне. Поэтому сегодня встречаются как бы такие разные тенденции. Есть мастера, которые используют эту тему, ну, так, в коммерческих целях, да, потому что, ну, народу нравится.
Так какое же оно, современное религиозное искусство? Понять сложно. Этого не знают даже художники. Каждый, кто смотрит на современные иконы, сам должен найти ответ. Вместе с Днем Крещения Руси свой юбилей отмечает и памятник Богдану Хмельницкому. Открывали его как раз во время празднования 900-летия Крещения Руси. Всадник на Софийской площади с гетманской булавой уже стал одной из визитных карточек Киева и Украины. Но прежде чем встать на постамент 125 лет тому назад, памятник пережил ряд перевоплощений. Впервые идея установить памятник Богдану Хмельницкому возникла в 1848 году. Работу поручили молодому на то время скульптору Никишину. В первом проекте всадник Хмельницкий был окружен скульптурной группой.
А на переднем плане,
должен был сидеть Кобзарь и вокруг него девушки. Сбоку стояли великороссы и малоросс. В портретном лице Кобзаря должны были угадываться портретные черты Тараса Шевченко. Барельефы пьедестала изображали битву под Сбаражем, Переяславскую раду и сцену въезда казацкого войска во главе с Хмельницким в Киев. Была основная надпись на памятнике на украинском языке: «Сгинет Польша, сгинет, а Русь будет властвовать». А поскольку все утверждалось в Петербурге, это не очень там понравилось. Сказали все переделать, и в частности, не педалировать тему поверженных и обесславленных народов, потому что это политический процесс. С 1870 года начался сбор средств с всероссийской подпиской. Собранная сумма оказалась небольшой – 37 тысяч рублей. По политическим и экономическим соображениям из всей скульптурной группы остался один всадник, а вместо первого варианта надписи появились три новых. Подготовили три текста. Один текст был «Богдану Хмельницкому единая и неделимая Россия», второй «Волим под царя восточного православного» и третий «Богдан Хмельницкий» и две даты через черточку – 1648-1888. Малообразованная публика, да и вообще люди, удивлялись, как это так, 200 лет прожить? А это дата начала восстания Богдана Хмельницкого и дата открытия памятника. Отлили памятник лишь в 1880 году, привезли в Киев, где он снова на долгие годы стоял, как тогда шутили, под арестом во дворе дома присутственных мест. На этот раз не хватило денег на постамент. И тогда вышли из ситуации так. Киевский архитектор Николаев предложил остаток камней, которые останутся после строительства цепного моста, использовать для постамента. И в середине такая кирпичная шишка сверху обложена этими камнями. Открывали памятник в 1888 году, именно во время празднования 900-летия Крещения Руси. Прошли революции и войны. К счастью, памятник и ныне стоит на том самом месте. Изменились только надписи. Вместо первых трех появилась одна – «Богдан Хмельницкий, 1888 год». Теперь гетман – своеобразный графический символ Киева и украинской государственности, за что его любят киевляне и гости города. Это выдающаяся фигура. Он сделал большой вклад в историю Украины. Он должен стоять в центре столицы. Это действительно одна из визитных карточек как Киева, так и Украины. Многие туристы стремятся в Софию Киевскую и подходят к памятнику Богдану Хмельницкому. Уникальная возможность увидеть монументальную живопись 17 века появилась у киевлян и гостей города. В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси открылась выставка «Фрески церкви Спаса на Берестове». Как получилось, что фрески были сняты со стен церкви? Какова их дальнейшая судьба? Смотрите в сюжете. История появления этой экспозиции началась ровно 33 года назад. 12 июля 70 года, в день памяти апостолов Петра и Павла, на стенах храма Спаса на Берестове была случайно обнаружена композиция «Явление Христа ученикам на Тивериадском море». Эти фрески конца XI – начала XII века прятались под не менее уникальными фресками XVII столетия.
И тогда украинские реставраторы Марампольский, Бабюк и Честнейший, авторы этого открытия, они решили разработать уникальную методику. Разработали специальные материалы для этого, специальные инструменты, очень гибкие, тонкие, наподобие хирургических инструментов. И вот они срезали со стены один слой живописи. Для этого верхний слой могилянских росписей был разбит на 10 квадратов. И вот так постепенно снимали, отводили на несколько сантиметров от стены и старались не повредить нижний слой росписей 11-12 веков.
Потом снятые фрески были вставлены в специальный каркас, проклеены тканью и отреставрированы. Некоторое время все 10 композиций были представлены в самом храме. С 2004 года хранились в фондах заповедника. Росписи выполнили греческие мастера, которых пригласил Петр Могила. Это образец высокого уровня живописи поздней византийской традиции, которая не имеет аналогов на территории Украины.
10 композиций, которые занимали практически всю плоскость стены внутреннего нартекса. То есть это западная стена храма. И тут изображены традиционные для этой части композиции изображения пророков. 6 фигур пророков и 4 фигуры христианских праздников и страстей Христовых.
Кроме фресок, в зале написанный маслом портрет митрополита Петра Могилы 18 столетия. Именно Петр Могила был инициатором и заказчиком восстановления храма Спаса на Берестове в 40-х годах 17 века. Благодаря усилиям митрополита сохранился уникальный памятник древнерусской архитектуры, вошедший с 98 года в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм долгие годы был усыпальницей княжеской династии Мономаховичей. Тут похоронены и как бы Юрий Долгорукий, и дочка Владимира Мономаха Ефимия, и как бы многие другие представители знати того времени. И, конечно же, для как бы Киевской Руси вообще имя Юрия Долгорукого – это знаковое имя. То есть там как бы сейчас стоит саркофаг, мраморный саркофаг этого князя, который был основателем города Москвы. Ну и потом этот храм действительно связан с именем Петра Могилы. Мы считаем, что это был его домовой храм, что там происходила митрополичья служба.
Выставка фресок будет экспонироваться еще продолжительное время и, возможно, привлечет большее внимание общества к нуждам уникального памятника церкви Спаса на Берестове. Подарить ребенку радость, воспитать в нем смелость, мужество, научить преодолевать жизненные трудности. Такие цели ставят перед собой организаторы благотворительного проекта «Подари ребенку радость» – парусный спорт для многодетных семей. Работники Киевского городского яхт-клуба совместно с Православным центром развития семьи организовали для детей очередное занятие и путешествие по Днепру. Проект предусматривает теоретические и практические занятия для детей из многодетных семей в детской секции парусного спорта. Прежде чем спуститься на воду, дети слушают лекцию о навигационных понятиях, правилах поведения на плавсредстве, потом знакомятся с яхтами, пришвартованными у причала, и, в конце концов, долгожданный момент – встреча с лодкой.
Вы первый раз плаваете, да?
Да.
Мечтали с детства? Расскажите.
Ну,
с детства
не мечтали, но все равно классно здесь.
Какие ощущения?
Вообще крутые.
Рискованные.
Рискованные?
Немножко страшновато.
Да, страшновато, когда первый раз.
Но потом привыкаешь, и все идет хорошо.
К парусному спорту детей нужно приучать постепенно. Сначала они должны научиться управлять простой лодкой.
Это лодка, как бы сказать, ну, учебная. А на гоночной там все намного серьезнее. Вот, на учебной это так вот ознакомительная как раз для этих ребят. Для меня, в принципе, это прогулочная лодка. Я бы не сказал, что тут что-то сложное. Просто она не очень хорошо управляется. Она ленивая, можно так сказать.
Самые способные ученики смогут принять участие в парусной регате «Юнга плюс капитан», которая ежегодно проходит в последнее воскресенье августа.
Многие дети, которым нравится, те, естественно, записываются в секции и, естественно, будут продолжать заниматься. То есть это развивает детей не только физически, но еще и умственно, потому что парусный спорт – это фактически шахматы на воде. Тут надо предвидеть где-то на 15-20 ходов вперед, что с тобой произойдет. Какая волна, какой ветер, какое течение.
По словам главного тренера, парусный спорт влияет на гармоничное формирование личности ребенка, ведь он учится смело преодолевать трудности и испытания на своем пути. А еще у кого-то из детей может осуществиться мечта или же, наоборот, зародиться. Как бы там ни было, основная цель проекта достигнута. Все дети получили положительные эмоции. Столица Украины готова к празднику крещения Руси. В этом году торжества начнутся 24 июля со освящения Андрея Владимирской церкви Нижнего храма будущего Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви. Изюминкой празднования станет грандиозный концерт, который состоится 27 июля на главной площади Киева. Подробнее о том, как Киев готовится к юбилею крещения, в сюжете наших корреспондентов. Около памятника святому Владимиру множество мастеров. На асфальте стройматериалы. Монумент уже подготовили к празднику крещения. Ограда на обзорной площадке почти готова. Остались последние штрихи. Мастер Станислав кладет специальный раствор. Уверяет, забор надежный.
Здесь бордюрчики будут ложиться, потом будут вставать столбики металлические, будет здесь ограда.
Эти гранитные плиты укладывают по специальной технологии, проверенной временем. Ни Насте им не страшны, и ремонтировать не придется.
Мы даем полную гарантию.
Мы даем гарантию 10 лет. Объекты, которые мы строили, стоят намного больше. Это и Мариинская площадь, и множество других объектов. Но красиво будет не только наверху. Склон обзорной площадки будет устлан дерном. Пока что травка с землей свернута, будто коврики, лежит и ждет своей очереди. Тем временем нижний памятник князю Владимиру, когда-то он назывался колонной Магдебургского права, не узнать. Реставрация самой колонны длилась около 2 месяцев. Ремонтировать ступеньки начали еще в апреле этого года.
Полностью, какая она была, она осталась только без трещин, без сколов. Полностью красиво. Мы пытались сохранить по максимуму то, что было раньше. Угу. То есть, как бы изменений не будет. Единственное изменение будут внизу. Появится купель, которая была утеряна давным-давно. Появились перегородки новые, чтобы отгородиться. Угу. Добавятся двери резные, они уже сейчас на выходе.
Этот монумент едва ли не старейший в столице. Его возвели в 1802 году в честь возвращения городу Магдебургского права. По легенде, именно здесь, около подножия Днепра, равноапостольный князь Владимир крестил своих 12 сыновей. Последний раз памятник архитектуры реставрировали 25 лет тому, накануне тысячелетия крещения Руси. Еще одно напоминание о величественном празднике – вот эти цветочные часы в нескольких метрах от Майдана Незалежности. Их уже давно запустили, идут исправно. По правую сторону надпись «1025 лет крещения Киевской Руси». Единственный недостаток живых часов – сорняки. Цветоводам приходится едва ли не каждый день прихорашивать это чудо. Все ремонтные и реставрационные работы в рамках подготовки к празднованию годовщины крещения Руси завершатся до 22 июля этого года. В следующей неделе весь православный мир будет праздновать 1025-летие крещения Руси. На юбилейные торжества в Киев прибудут предстоятели и представители всех поместных православных церквей. Этот величественный праздник будут отмечать не только в столицах, но и во всех православных храмах Украины, России, Беларуси. Единство веры и жизни, утверждение евангельской истины в словах и делах наших – вот лучшая дань выбору, сделанному равноапостольным князем Владимиром. А еще на предстоящей неделе будем праздновать память преподобного Антония Киево-Печерского, святой равноапостольной княгини Ольги. К тому же 26 июля Православная Церковь будет отмечать собор Архангела Гавриила. В общем, следующая неделя будет насыщена праздничными событиями, так что ждите ближайшего выпуска программы «Мир православия». Всего доброго!